С новостями вас знакомит Анна Букина. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня плюс 9, облачно, небольшой снег. Дождь, конечно же, при плюс 9, а в Петербурге плюс 4, облачно и тоже осадки. Сегодня четверг, 3 декабря. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня начинается официальный визит президента Дмитрия Медведева в Италию. Состоятся переговоры с главой итальянского правительства Сильвио Берлускони. На литературной ярмарке в Москве представлена энциклопедия «Холокост на территории СССР». Премьер-министр российского правительства Владимир Путин проводит традиционную прямую линию с гражданами России. Телевизионная трансляция «Горячей линии Путина» начнется сегодня в 12 часов дня. Президент Медведев тоже общается с народом не реже 2 раз в год в режиме видеоконференции своей приемной. К кому бы вы предпочли обратиться за помощью? К президенту Медведеву или к премьеру Путину? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту радио «Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 можно оставить ответ в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Ну и через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Вопрос звучит так. Кому бы вы предпочли обратиться за помощью? К президенту Медведеву или к премьеру Путину? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня президент России Дмитрий Медведев отправляется с официальным визитом в Италию. Однако, по сути, российский лидер посетит за время своего визита 2 государства. Запланирован еще и визит в Ватикан и личная встреча Дмитрия Медведева с папой римским Бенедиктом XVI. Это будет первая встреча Медведева-президента с главой католической церкви. В биографиях прежних российских и даже советских лидеров такие визиты также значатся. Предыдущий президент России Владимир Путин бывал в Ватикане 2. Об ожиданиях от визита Медведева мы говорили с журналистом-ватиканистом Алексеем Букаловым.
Довольно символично, что это посещение совпало с 20-й годовщиной первой встречи Папы Римского с советским руководителем, я имею в виду Горбачева, 20 лет тому назад, 1 декабря 1989 года, Михаил Сергеевич, тогда еще не будучи президентом, будучи генеральным секретарем и председателем президиума Верховного Совета СССР, вот он встречался с папой Ватило, и отсюда возникло и определенное и личное такое чувство, и личные контакты, и дипломатические отношения между двумя государствами. В этот раз, я думаю, что будет сделан такой дальнейший шаг, во всех случаях, так предполагают здесь ватиканисты, это дальнейшее такое совершенствование механизма отношений между Ватиканом и Российской Федерацией. Сейчас Российская Федерация представлена при Святом Престоле своим постоянным представителем. Таких страны две, кроме России, посредство при Ватикане имеет еще Палестина. И вот, насколько я знаю, готовятся документы о повышении уровня этих отношений до уровня послов. Ну и, наконец, само личное знакомство всегда в любых контактах политических или межконфессиональных всегда имеет большое значение.
В данном случае мы все-таки говорили о межгосударственных отношениях между Российской Федерацией и Ватиканом. А как вы полагаете, конечно, встречи российских лидеров такого ранга с Папой Римским, какое влияние оказывают на межцерковные отношения между православной и католической церковью? Можно ли говорить о том, что они каким-то кардинальным образом будут в ближайшее время меняться?
С моей точки зрения, конечно, самым кардинальным образом они соотносятся и влияет на это. Церковь у нас, конечно, отделена от государства, но, тем не менее, все-таки у нас руководители нашей страны, они не чужды верхушки Русской Православной Церкви и ее руководство, и нынешний патриарх, он, конечно, гораздо ближе находится к Святому Престолу и к Ватикану, чем его предшественник. Потому что еще в бытность проректором Ленинградской духовной академии Кирилл, начало их личных контактов с Бенедиктом относится вот именно к тому времени. Бенедикт в это время был ректором Регенсбургского католического университета. И вот с тех пор они находятся в постоянной такой, я бы сказал, эпистолярной духовной связи. Вопрос сам по себе, вы задали очень интересный, но, конечно, очень сложный. Я думаю, что такая встреча, в принципе, может состояться после устранения определенных противоречий, которые еще сохраняются, и они такие простые. пустые, как на первый взгляд кажется. Но эта встреча может состояться где-то в третьей стране, предположим, так мне кажется. В свое время все российские руководители и советские руководители, которые посещали Апостольский дворец, и Горбачев, и Ельцин, и Владимир Владимирович Путин, они каждый раз завершали свою беседу приглашением к папе посетить Россию. На это приглашение всегда следовала благодарность и замечание о том, что он принимает такое приглашение, но подождет, когда последует приглашение и от Русской Православной Церкви.
В эфире «Радио Свобода» был специалист по Ватикану, журналист Алексей Букалов. Российский президент Дмитрий Медведев во время официального визита в Италию посетит Ватикан и встретится с папой римским Бенедиктом XVI. Но прежде встречи с главой католической церкви Дмитрий Медведев вместе с главой итальянского правительства Сильвио Берлускони возглавит шестой раунд российско-итальянских расширенных межгосударственных консультаций на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Практика проведения таких встреч появилась в российско-итальянских отношениях с 2002 года. Газовая тема была превалирующей на прошлогодней встрече Медведева и Берлускони в Москве. Этот тренд сохранится и на предстоящем очередном раунде российско-итальянских расширенных консультаций в Риме. Так считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
В этом смысле мало что изменилось, поскольку Италия продолжает оставаться опорным партнером в Южной Европе в том, что касается строительства новых путей транспортировки газа. Берлускони крайне активен по проекту Южного потока. Италия – это главный получатель энергии и главная движущая сила этого проекта с европейской стороны. Поскольку сейчас активность действий в газовой сфере наращивается – и вроде как Россия в какой-то веке действует достаточно успешно, думаю, что эта тема останется в центре переговоров. С другой стороны, с политической стороны, изменения, которые произошли в Европе за последнее время, вот избрание руководителей, европейского президента и министра иностранных дел, распределение постов в Европейской комиссии, вступление в силу Лиссабонского договора. Все эти события, в общем, обозначают примерно один тренд, одно направление в сторону укрепления позиций крупных государств. Скажем, назначение новых руководителей – это просто образцово-показательная сделка нескольких крупных государств, которые договорились о размене интересов, а всех остальных просто поставили перед фактом. С этой точки зрения курс России на укрепление двусторонних связей с наиболее влиятельными и наиболее расположенными к Москве столицами европейскими получает новые аргументы. И в этом контексте Италия, наверное, один из самых активных и надежных партнеров. Дело причем не только в Берлускони. Берлускони, я думаю, все-таки приближается к завершению своей политической карьеры, но, как показывает опыт, итальянский бизнес крайне заинтересован в России, а Италия такая страна, где бизнес, в общем, оказывает довольно заметное влияние на политические шаги.
Как вы думаете, а будет ли иметь какое-либо значение то, что Берлускони не так давно встречался с президентом Беларуси Лукашенко?
Я не думаю, что это будет иметь какое-то значение на переговорах с Медведевым. Визит Берлускони в Белоруссию, конечно, весьма любопытен, потому что это была первая за долгие годы встреча на таком высоком уровне в Минске. И Берлускони, понятно, почему послали. Из всех европейских лидеров Берлускони, наверное, ближе по менталитету к Лукашенко, чем кто-либо другой. Ну, он такой, скажем, очень гибкий в плане всяких моральных норм и не очень фокусируется на проблемах демократии. И, конечно, это очень важное событие для Минска, и это подтверждение того, что Европейский Союз ведет очень активную политику в отношении Беларуси, стараясь, так сказать, перевербовать, что ли, Лукашенко, оттянуть его от России. Но к российско-итальянским отношениям, мне кажется, это прямого касательства не имеет.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Сегодня начинается официальный визит президента Дмитрия Медведева в Италию. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 9:16. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Брюсселе открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Президент России Дмитрий Медведев проведет в Риме переговоры с премьер-министром Италии Сильвией Берлускони. Правозащитники обжалуют в суде решение о ликвидации Калужского отделения движения за права человека. На одном из сайтов чеченских сепаратистов опубликовано заявление лидера боевиков Доку Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв Невского экспресса. Курсы валют: доллар 29 рублей 5 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Максим Кантор рассказывает о своем романе «В ту сторону». Драматург и сценарист Том Стоппард. «Одиночество – это прекрасно». Эротическая философия Жоржа Батая. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и в студии Михаил Шевелев с обзором сегодняшних газет, точнее так, с обзором одной из сегодняшних публикаций. Михаил, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Женя. Речь идет о публикации в газете «Новое известие», которая называется «Здравая мысль». «Здравая мысль» – это рассказ о том, что предстоит увидеть в ближайшее время любителям табака и алкоголя. Это с одной стороны, а с другой стороны – как депутаты разных уровней выполняют собственные решения в этой области. Ну, сначала о грустном. О грустном, конечно, для курильщиков и любителей алкоголя. Новые поправки в законодательство об ограничении курения табака могут быть внесены на рассмотрение Госдумы уже до конца декабря. Депутаты планируют полностью запретить курение в здравоохранительных и спортивных учреждениях, городском и пригородном транспорте, вокзалах, аэропортах, а также в зданиях, занимаемых органами государственной и муниципальной власти. Затем настанет очередь алкогольной политики. Ряд законопроектов готовится ограничительных и в этой области. Газета «Новое известие» обошла некоторые государственные учреждения, чтобы выяснить, как там обстоит дело с выполнением собственных решений. Первым объектом стала Московская Государственная Дума, выборы в которую, как мы помним, так удачно завершились недавно. В Мосгордуме курильщиков формально выгоняют на улицу. Курить можно только во внутреннем дворике. Правда, по этому поводу идет оживленная полемика. Некоторые депутаты утверждают, что в период свиного гриппа выгонять курильщиков на улицу безжалостно, они там заразятся свиным гриппом. Их оппоненты утверждают, что в этом случае можно построить специальные зимние будки или выдавать курильщикам шубы. Вот выдавать курильщикам шубы – это яркая идея, думаю.
Сколько женщин закурят ради того, чтобы шубу получить?
Да, ну вот видно, что в Мосгордуме люди заняты делом, и парламент – это место для дискуссий по серьезным вопросам. Государственная дума тоже курильщиков ограничивает, но пока все-таки не изживают до конца. Немножко их отодвинули от всех остальных, но курить в здании Государственной Думы можно. Точно так же в буфете Государственной Думы можно свободно приобрести алкогольную продукцию. В Питере идет борьба не на жизнь, а на смерть. В Смольном и в Мариинском дворце борются с курением, но пока что там курильщики держатся и даже местами побеждают. Что касается успехов этой борьбы, то главная победа одержана в московской мэрии. Видимо, это связано с тем, что Юрий Лужков – поборник здорового образа жизни. Вот из московской мэрии курильщиков выгнали категорически, и там даже ни у кого не возникает мысли закурить. Таблички, запрещающие курить, встречаются там через каждые 3 метра по свидетельству газеты «Новые известия». Подробности можно прочитать в этом издании. Оно же рассказывает о том, как обстоит дело за границей в сфере борьбы с табаком и алкоголем.
У меня, как у человека, не испытывающего острой табачной зависимости, все-таки возникает вопрос. Борьба с курением – это борьба против чего-то или за что-то? На ваш взгляд, Михаил?
Как любая борьба в нашей стране, она не имеет цели. Она самоценна сама по себе. Процесс важнее результата.
Михаил Шевелев сегодня читает, вдумчиво читает российские газеты. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международный день инвалидов отмечает сегодня представительство Европейского Союза в России. 75 стран мира уже ратифицировали Конвенцию ООН о правах инвалидов. Россия планирует присоединиться к ним в 2010 году. Соответствует ли российское законодательство международным требованиям реализации прав людей с ограниченными возможностями? Это выясняла Тамара Левенкова.
В сентябре 2008 года Российская Федерация подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, однако без факультативного протокола, что теперь препятствует ее ратификации, которая обязательно должна состояться, как заявил президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в 2010 году. Почему так произошло, разъяснил депутат Государственной Думы Федерального Собрания, сопредседатель межфракционного депутатского объединения по делам инвалидов Валерий Селезнев.
Подписание факультативного протокола, как известно, это дает широкую возможность европейскому сообществу, Западу, мониторить ситуацию в Российской Федерации, порой выставляя достаточно необоснованные претензии в отношении исполнения ее социальных обязательств перед гражданами. У Российской Федерации на сегодняшний день действует порядка сотни законов, нормативных, ведомственных, межведомственных актов, и наша задача здесь состоит в том, чтобы синхронизировать законодательство с конвенционным и дать возможность заработать нашему законодательству, которое ориентировано, безусловно, на права инвалидов, на то, чтобы было возможно исполнять это законодательство на всей территории Российской Федерации.
Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» провела исследование нарушений прав инвалидов в России, которое свидетельствует о юридической незащищенности людей с ограниченными возможностями. Рассказывает руководитель юридической группы Максим Ларионов.
Необходимо иметь в виду, что большинство декларируемых положений нашего законодательства мертвы ввиду отсутствия четкого механизма реализации норм на уровне подзаконных нормативных актов, неурегулированности межведомственного взаимодействия, низкой эффективности уголовной, гражданской, административной ответственности за нарушение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и ряда других системных причин. К примеру, нормы статьи 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов о создании доступной среды, либо статьи 52 закона об образовании, который дает родителям право выбирать для своего ребенка образовательные учреждения, они носят декларативный и разрозненный характер, практически не могут быть напрямую использованы для того, чтобы обязывать создавать условия.
Итак, для того, чтобы Конвенция ООН о правах инвалидов действовала на территории России, недостаточно усовершенствовать только законодательство. Необходимо изменить политику государственных органов. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Энциклопедия «Холокост на территории СССР» представлена на 11-й ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в Московском Центральном Доме художника. В программе ярмарки трехдневная демонстрация 9-часового документального фильма «Шоа. Холокост» французского исследователя Клода Лансмана. Фильм 1985 года содержит уникальное интервью с европейскими жертвами Холокоста и их палачами. С подробностями Елена Фанайлова.
Энциклопедия о Холокосте, где более 300 статей о массовых казнях евреев, о рабочих лагерях, о еврейском сопротивлении и людях, спасавших евреев, готовилась 7 лет. Писали простые ветераны, историки, известные ученые из России, из бывших союзных республик, оккупированных во время Второй мировой войны. Были привлечены немецкие, американские, израильские архивы. Проводилась и другая работа. Вот о ней говорит редактор энциклопедии Леонид Тюрушкин.
Шла работа, например, по установлению памятников, по восстановлению мест захоронение жертв Холокоста. В Брянске был установлен памятник жертвам Холокоста. В энциклопедию включены около 350 иллюстраций. Это материалы из семейных архивов, касающихся и участия евреев в Великой Отечественной войне, и Холокоста в различных регионах России и Советского Союза. Это значительное количество материалов советских военных корреспондентов.
О политическом смысле энциклопедии «Холокост на территории Советского Союза» говорит историк Илья Альтман, сопредседатель Российского научно-просветительского центра «Холокост».
В мире нет ни одной специальной работы зарубежных историков, которые бы освещали судьбу Холокоста именно на территории России, в ее современных границах. находиться. Число жертв, которые мы установили документально, около 3 миллионов человек. Это ведь почти половина всех жертв Холокоста. И это только советские граждане. В Освенциме, музей Освенцима отказывается признавать гражданство узников Освенцима из советской территории, его западных областей, как советских граждан. Но ведь они в реальности были советские граждане. У них были советские паспорта. Наша книга очень подробно, помимо темы Холокоста, говорит о еврейском сопротивлении. И на территории Советского Союза, и за его пределами, как евреи участвовали в борьбе с нацизмом. В этой книге принимали участие представители дружественных нам организаций Фонда «Историческая память». Александр Дюков написал 2 очень важных статьи, которые касаются роли ОУН, УПА, украинских националистов в уничтожении евреев на территории Украины. Здесь статьи, которые посвящены очень актуальной проблеме отрицания Холокоста и прежде всего в России.
В том, что Холокост не выдумка, можно убедиться, увидев хотя бы часть из 9-часового документального исследования французского писателя и журналиста, члена сопротивления Клода Ланцмана. Фильм «Шоа», повлиявший на методы исследования Холокоста и манеру многих европейских документалистов, состоит из интервью с уцелевшими узниками Освенцима и бывшими нацистскими преступниками и персоналом лагерей. Ланцман реконструирует путь в ворота Освенцима и психологию бытового антисемитизма. Некоторые критики сравнивают этот фильм с «Адом» Данте. О значении работы Клода Ланцмана говорит социолог и переводчик Борис Дубин.
К 85-му году, или даже тогда, когда к тому времени, когда Ланцман начал снимать фильм, то есть примерно там 72-му, 73-му, уже страшно много было рассказано о том, что случилось. Фактически с 43-го года, когда появилась статья Бетельхайма «Индивидуальное массовое поведение в экстремальных ситуациях», а Бетельхайм 9 месяцев провел в лагерях, с 43-го года, а эта статья стала знаменитой немедленно. Не было года, когда бы не множились разнообразные свидетельства, и были книги пробойные, ну, начиная там с «Треблинского ада» Гроссмана, которая вышла в 44-м году, и дальше 45-й, 46-й, 47-й, шла огромная работа. Все это как будто бы уже было сделано. Ланцман пошел на крайний шаг, ведь люди из лагерей, которых мы слышим, это не просто выжившие, то, что Прима Леви, автор одной из самых знаменитых книг о лагере, кого он называл спасенными или уцелевшими, или выжившими, они не просто выжившие, это люди, которые были в зондеркомандах, это люди, делом которых было убирать следы, они должны были стереть последнее, что остается от человека, и то, что именно они избраны в свидетели, это, конечно, очень сильный, очень смелый и результативный шаг. Именно потому, что уже много было сказано о лагере, Ланцман не стал показывать ничего готового. Его философия слова и философия изображения, которую он реализовал в самой материи фильма, состоит в том, что значимым может быть только свидетельство, только признание, которое может быть здесь и сейчас.
Борис Дубин о фильме Клода Ланцмана «Шоа. Холокост», демонстрация которого начинается на московской ярмарке интеллектуальной литературы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущий Михаил Соколов. В программе обсуждаем социальную политику российской власти. В студии член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. В 11 часов по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы». Премьер-министр российского правительства Владимир Путин сегодня проводит традиционную прямую линию с гражданами России. Кому бы вы предпочли обратиться, к Путину или к Медведеву? Диалог на эту тему продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Коротко о последних событиях. В Ингушетии в четверг неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудника милиции города Карабулак. Как сообщает Интерфакс, нападавшему удалось скрыться. Ночью в станице Орджоникидзевская сработало взрывное устройство в магазине. Семьи погибших в результате крушения Невского экспресса получат дополнительную материальную помощь от властей Москвы и Петербурга. Им выделят по 300 тысяч рублей. На одном из сайтов чеченских сепаратистов опубликовано заявление лидера боевиков Доку Умарова, в котором он взял на себя ответственность за подрыв Невского экспресса 27 ноября. Тогда погибли 26 человек. В Южной Корее при взрыве на военном полигоне под Сеулом погиб один, ранены 5 человек. Об этом сообщила южнокорейская полиция. Взрыв произошел при тестировании нового оружия.
В Брюсселе сегодня открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Основная тема обсуждения – участие войск Североатлантического союза в операции в Афганистане. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в Риме переговоры с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В тот же день в Ватикане Медведев встретится с папой римским Бенедиктом XVI. Мещанский суд Москвы в четверг проведет предварительные слушания по иску мэра города Юрия Лужкова к партии «Правое дело». Лужков подал иск о защите чести и достоинства в связи с публикацией на сайте «Правого дела», которую мэр счел дискредитирующей его как политика. В порту Находки обнаружена крупная партия шелка, пропитанного героином. Как сообщил Интерфакс, два контейнера с шелковой пряжей прибыли в Приморье из Узбекистана и следовали транзитом в Шанхай.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице плюс 9 облачно дождь, в Петербурге плюс 4 облачно и тоже дождь. В Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Граждан России, присылающих свои вопросы на прямую линию премьеру Владимиру Путину, которая состоится сегодня. Так вот, граждан в большей степени интересуют социальные проблемы и отношения с ближним зарубежьем, уверяет пресс-служба главы правительства, которая провела предварительный анализ поступивших писем, СМС-сообщений и телефонных звонков. При этом, утверждает пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, слово «кризис» встречается в вопросах в этом году гораздо реже, чем раньше. Тему продолжает Виталий Камышев.
По информации пресс-службы Владимира Путина, много вопросов посвящено теме взаимоотношений с Украиной и с Белоруссией. Российский премьер, уверен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ответит не на те вопросы, которые были заданы, а на те, на которые он захочет ответить.
И на вопросы о кризисе отвечать не очень хочется. Не случайно российские власти в последнее время уходят от темы, есть ли кризис или нет, преодолен ли он, или усугубляется. Дело в том, что в разных регионах России кризис ощущается по-разному. 2009 год был кризисным для регионов таких более успешных, более развитых. Часть экспертов считает, что 2010 год будет годом трудных, тяжелых испытаний для регионов таких догоняющего развития, относительно отставших. Поэтому какие-то общие тезисы, общие месседжи ко всей стране говорить сложно.
Наблюдения социологов, свидетельствующие о том, что граждане страны связывают решение своих конкретных проблем не с президентом Дмитрием Медведевым, а с премьером Владимиром Путиным, Михаила Виноградова не удивляют.
Во-первых, так или иначе, Путин более популярная фигура, его рейтинги сегодня выше. Довольно большое число людей считает, что Путин является человеком номер один. Больше того, есть те, кто по-прежнему в восторге от Путина, но не испытывает подобных ощущений в отношении Медведева. Во-вторых, Путин активно использует именно социальную тематику. Если ежегодные послания президента в формате Медведева это скорее послание к политической элите, то здесь, конечно, обращение к гражданам, к их проблемам. Не случайно накануне выступления Путина снова повышены пенсии, об этом много говорится в средствах массовой информации. То есть Путин стремится выступать как человек, который гарантирует социальное благо, социальную стабильность. Если не всем гражданам, то, по крайней мере, тем, кто является такой социальной опорой действующей власти, прежде всего лицам старшего возраста.
В последнее время различные формы общения с широкой аудиторией практикуют и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Политолог Михаил Виноградов находит в этом элементы полемики между президентом и премьер-министром.
Строго говоря, мне не кажется, что Путин и Медведев выступают в одном формате. Наоборот, идет своеобразное состязание форматов, придумывание новых форматов. Медведев пишет статью в интернете, Путин выступает перед зрителями на канале Муз-ТВ, проводит то встречи с гражданами, прием регулярный, то еще что-то. Поэтому в этом году, стремясь не конкурировать в сфере содержания, Медведев и Путин ищут каждый свою форму, и пресс-служба каждого из них пытается что-то придумать. Общение с гражданами – это больше все-таки сегодня формат, оставшийся за Путиным. Медведев тоже, наверное, придумает что-то свое.
Считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос, к кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или к премьеру Путину? Владимир Путин сегодня в 12 часов начнет прямую линию, горячую линию, как они ее называют, с гражданами России, и, если верить пресс-службе, уже адресовано от россиян более 700 тысяч вопросов к премьер-министру Путину. И так к кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту
президенту Медведеву или к премьеру Путину. Вопрос не случайный еще и потому, что оба лидера практикуют такие вот сеансы прямой связи с народом. Подсчитаем, что нам пишут на пейджер. Путин и Медведев – близнецы-братья. Мы говорим «Медведев», подразумеваем «Путин», написал нам Ваня Жуков. К сожалению, приходится обращаться к Владимиру Владимировичу Медведеву, пишут. Когда два в одном, тогда ни одного в двух. Вячеслав Суслин из Красногорска написал это нам. Ольга довольно в крутых выражениях ругает «Радио Свобода» за то, что мы втравливаем отношение русского человека к Медведеву и Путину, и что это бесполезно. Абсолютно согласна, бесполезно. Кто не хочет быть стравленным, тот не стравится. Ну и вообще, зачем же нам ставить знак равно между Медведевым и Путиным? Мы, наоборот, пытаемся провести разницу. А обращались к Медведеву недавно. Это другое уже сообщение. Когда детей выгоняли из автобуса школьного, требуя оплату, после обращения быстренько ввели проездные и повесили объявления в автобусах задним числом. Это нам написал Андрей. Ну, кстати, вот я еще видела на сайте одно сообщение, которое не критикует саму идею обращения к лидерам российским. Руслан, правда, из Молдавии пишет. Если возникнет та щекотливая ситуация, которая подразумевается в вопросе, не знаю, какой подразумевается, прямой вопрос, то, конечно же, к таким лидерам, как Путин или Медведев, стоит обращаться. Согласитесь, на фоне Ющенко, Саакашвили, Буша, они просто вменяемые и уважаемые. И дальше оговорка от Руслана. Понимаю, такая точка зрения русофобов не обрадует. На самом деле, в этой ситуации, конечно же, есть повод для полемики. Я думаю, что мы убедимся в этом еще раз, если сейчас прям поговорим с нашими слушателями по телефону 8 800 222 12. Напомню, вопрос звучит так. Кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или к премьеру Путину? На связи Владимир из Москвы.
Доброе утро, Свобода.
Доброе утро.
Доброе утро, страна. К сожалению, я, отвечая на ваш вопрос, я должен констатировать, что никому... ни к другому обращаться бы не стал. Первое, объясню почему. Первое, Путин, бывший президентом, не дал отчета перед народом, почему погибли дети в Бесланской школе, почему не была оказана медицинская помощь жертвам Дубровки, почему Путина не было видно, не слышно, он всегда появлялся на третий день, кстати, как и после трагедии на железной дороге. А к Медведеву не стал обращаться по той причине, что, ну, это не президент. Когда президента назначают на должность, это мнимая должность. Это дискредитирует само понятие президент. И всегда в своих посланиях, своим друзьям всюду пишу это слово не с большой буквы, а пишу с маленькой буквы по причине, что политической борьбы, как у спортсмена, как у чемпиона, который всегда пишется с большой буквы, потому что в борьбе, в спортивной борьбе он одержал победу, в политической борьбе, что один, что второй, победу не одержали.
Понятно, спасибо большое. Москвичка Алла нам еще позвонила. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Ну, дело в том, что я, честно говоря, не верю ни Путину, ни Медведеву. Но обратилась, и не только я, но и мои соседи. Дело в том, что в нашем доме начался капитальный ремонт фасада еще в апреле месяце. Что-то немножко сделали, и все приостановили. И не только в наших домах, но и во всей Потылрии.
Алла, а рассчитывайте на ответ. На ответ-то рассчитываете?
А?
На ответ-то рассчитывать.
А вот я и посмотрю, помогут нам или не помогут. Куда деньги делись? Если это не коррупция, то что это такое?
Понятно. Москвичка Алла обратилась с очень конкретным вопросом. Я так поняла, что к премьеру Путину. И послушаем еще слушателя Юрия из Саратова. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Ни к кому бы не обратился. Есть в России такая поговорка. Назвался груздем, полезай в кузов. Назвались груздем, полезли в кузов. А заглянули в кузов для того, чтобы произвести из них что-то. А там оказались ложные грибы-то. Поэтому что к ним обращаться? Ложные они грибы, ложные.
Все. Спасибо, Юрий из Саратова. Кстати, с Юрием солидарны те, кто пишут нам на сайт «Не верь, не бойся, не проси». Это они отвечают на вопрос, кому бы вы предпочли обратиться за помощью, к президенту Медведеву или к премьеру Путину. Ну вот такой диалог со слушателями у нас сегодня состоялся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Мы продолжаем ее с Михаилом Шевелевым. Он сегодня читает российские газеты. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Женя. Нашел я публикацию в газете «Ведомости», которая заинтересует, конечно, в первую очередь москвичей, но думаю, что не только. «Москва метро не продаст» – такой оптимистический заголовок в газете «Ведомости». А речь в этой публикации идет о том, что московское правительство хочет акционировать 15 крупнейших инфраструктурных предприятий города. Среди них «Метрополитен», «Мосводоканал», «Мосгортранс», «Мосгаз», «Мосводосток», «Моссвет» и «Моззеленхоз». А в чем состоит идея мэра Москвы Юрия Лужкова, который уже подписал постановление о реформировании 15 городских унитарных предприятий. Документ носит концептуальный характер. На реформирование московские власти сподвигли несовершенство такой формы, как государственное унитарное предприятие, отсутствие стратегии развития и ориентированность на краткосрочные показатели. Это у нас все в прошлом, как и низкая квалификация менеджеров. А в будущем у нас вот что. Вот тут наступает место, которое я прочитал 4 раза и сделал для себя некоторые выводы, но оно заслуживает того, чтобы его прочитать в 5-й раз, не торопясь. Под государственные функции будет создана новая компания в форме государственного учреждения, автономной некоммерческой организации или казенного предприятия. Ей дадут в управление необходимое имущество. А для выполнения коммерческих функций появится ОАО, которому имущество передадут в собственность у Москвы. На первом этапе будет 100%. Что-нибудь поняли? Я 3 раза не понял. Но понимаю не смысл, но дух мероприятия. Начинается коммерциализация такой сферы.
Пока не поздно купить акцию метро и прислонять ее к турникету, чтобы проехать. Я так вот дилетантски все это утрирую.
Не самая глупая идея, Женя. Вот не самая глупая идея. В ближайшее время уже начнется разделение функций на государственные и коммерческие. И вот чует мое сердце, сфера коммерческих услуг будет постоянно расширяться, сфера государственных функций будет постоянно сужаться. Прелестную деталь приводит «Ведомости», не акцентируя сухо. В 14 из 15 реформируемых предприятий Москвы телефоны вчера не отвечали. Но это очень правильно. Реформы требуют тишины. Мы, когда реформируемся, нас просьба не тревожить.
Много лет назад, уже много лет назад, когда только появлялся коммерческий транспорт, главы многих муниципалитетов, городов-миллионников говорили о том, что транспорт – это стратегическая отрасль, особенно метро. Оно ведь является еще и объектом на случай угрозы. Интересно, вот я к метро все-таки привязываюсь, а не к Мосзеленстрою. Как можно акционировать подземку?
Как раз о метро идет речь более подробно в публикации «Ведомостей». Из планируемых к реформированию столичных предприятий самое крупное – это «Метрополитен». На его балансе объекты стоимостью в десятки миллиардов рублей. Вот дальше идет ключевая мысль. Если с баланса метрополитена снимут санатории, больницы и дома отдыха, это повысит его инвестиционную привлекательность. Это мнение эксперта, но отсюда видна перспектива. Метро будет, попросту говоря, дороже.
Дороже и, наверное, менее привлекательно для сотрудников, которых постоянно заманивают объявлениями о больших соцпакетах.
Инвестиционная привлекательность – это тот козырь, который не бьется, видимо.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Наши слушатели еще встретятся с ним в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко напомню новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в четверг неизвестные обстреляли автомобиль сотрудника милиции города Карабулак. В Брюсселе открывается двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО. Президент России Дмитрий Медведев проведет в Риме переговоры с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Курсы валют: доллар 29 рублей 5 копеек, евро 43 рубля 82 копейки. Таковы новости к этому часу.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше.
«Свобода» большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу свободанews.томск.ру. Глобальное радио в Томской сети.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тройку самых пострадавших от кризиса стран СНГ составили Украина, Молдавия и Россия. Это одна из тем утреннего выпуска «Экономическая панорама». У микрофона Сергей Синицкий.
Инфляция в России в целом за ноябрь составила 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, с начала года потребительские цены в стране выросли в целом на 8,4%. Для сравнения, в прошлом году, в ноябре, инфляция составила 0,8%, а за 11 месяцев года – 12,5%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в сентябре к уровню августа на 0,5%, а к уровню сентября прошлого года почти на 14% и составил 6,7 триллиона рублей в пересчете. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 232 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения в сентябре увеличилась на 0,1% до 50,5%. Наибольшее сокращение промышленного производства среди стран СНГ в январе-октябре на 26% к уровню того же периода прошлого года было отмечено на Украине, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Далее следуют Молдавия и Россия, где спад в промышленности составил 24% и 13% соответственно. Лучшую динамику промышленного производства по итогам 10 месяцев года показал Азербайджан, где его объем увеличился на 7,4%. Добыча нефти и газового конденсата в России за 11 месяцев, по оперативным данным Министерства энергетики, увеличилась на 1% к уровню того же периода прошлого года, превысив 451 миллион тонн. Добыча природного газа, наоборот, сократилась на 14,5% и составила примерно 520 миллиардов кубометров. Объем пассажирских железнодорожных перевозок в России за 11 месяцев года сократился на 12% к уровню того же периода прошлого года и составил 1,6 миллиарда пассажиров. По данным государственной компании «Российские железные дороги», поездами дальнего следования было перевезено на 11% меньше пассажиров, чем в прошлом году. На пригородных железнодорожных маршрутах сокращение составило 12%.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Чехии вскрылось литературное мошенничество. Крупнейшую национальную книжную награду получила автор вьетнамского происхождения, под именем которой, как выяснилось позже, скрывался чешский писатель. Это стало возможно благодаря использованию интернета. Осуждая мошенничество, эксперты в Праге все-таки говорят о таком парадоксе книги. Книга «Белый конь, желтый дракон» полезна для чешского общества, рассказывает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Литературное надувательство. Так окрестила скандал с книгой вьетнамской студентки Лан Фам Ти чешская пресса. Действительно, мошенничество у чешского писателя Яна Цемпирика получилось. Книга под названием «Белый конь, желтый дракон» написана от имени 19-летней вьетнамки, которая родилась в Чехии и описывает каждодневную жизнь в городе, где она учится. На страницах выступают две метафорические противоположности. «Желтый дракон», так поэтически автор называет вьетнамцев, и «Белый конь», жители Чехии. Еще до того, как стало известно о том, что книгу написал чешский автор, некоторые литературные критики не исключали, что ежегодную премию чешского книжного клуба вручили не столько за литературный талант, сколько за то, что книга стала первым голосом вьетнамской общины на чешском языке. Вьетнамцы, наряду с украинцами и словаками, являются одним из самых многочисленных национальных меньшинств в Чехии. В стране их проживает более 60 тысяч, и это не считая тех, кто уже получил гражданство. Чехию с Вьетнамом связывает многолетняя дружба. дружба еще со времен социализма. Практически с самого начала Вьетнамской войны и до 1990 года по специальной межправительственной программе помощи в Праге и Братиславе выучились около 100 тысяч вьетнамцев. Выпускники имели право оставаться после учебы на 3 года и работали на чехословацких предприятиях. Некоторые из них раньше занимали и продолжают занимать сегодня высокие посты в правительстве Вьетнама. Часть участников программы оставались в Чехии, а благодаря многолетнему двухстороннему сотрудничеству вьетнамцы продолжали приезжать в страну и после 90-го года, когда чехословацко-вьетнамский договор был расторгнут. Несмотря на довольно тесные связи, а нередко и владение языком, вьетнамцы живут в Чехии обособленно. Об их проблемах редко пишут в прессе и очень мало известно даже об их традициях и образе жизни. По мнению Марсела Винтера, председателя чешско-вьетнамского общества, после литературного скандала об этих мигрантах снова заговорили. Эта книга достигла той цели, которую перед собой поставил ее реальный автор Ян Цемпирек – обратить внимание на современную ситуацию сосуществования чешского большинства и вьетнамского меньшинства в одной стране. Вьетнамцы, хоть и иностранцы, но уже много лет живут рядом с нами, а их дети, которые родились уже здесь, являются де-факто чехами. Вот к этому второму поколению вьетнамцев приковано большое внимание. А книга как раз обращается к чешскому читателю от имени второго поколения вьетнамцев, которые уже здесь осели и, конечно, не продают китайские товары на рынках, а открывают рестораны, туристические агентства, основывают свои газеты. В книге описывается случай, когда главная героиня встречается с неонацистами. Сегодня мы уже знаем, что автор не вьетнамского, а чешского происхождения. Но насколько точно в книге описаны отношения между представителями двух наций в Чехии? К сожалению, эту правду нужно было рано или поздно сказать. Некоторые наши соотечественники склонны к ксенофобии, но частично вина за это ложится на средства массовой информации. За последние 4 года общественность муссируется сообщениями о полицейских облавах на рынках, а потому обычные люди абсолютно не представляют себе, что треть живущих здесь вьетнамцев вырастили в Чехии не только детей, но даже внуков. Если взять во внимание все «за» и «против», которые сопровождали эту публикацию, насколько, по вашему мнению, эта книга способна вообще оказать влияние на отношения вьетнамцев и чехов в будущем? Я, конечно, противник каких-либо подлогов, но книга привлекла внимание к проблеме, а это немало. От имени председателя чешско-вьетнамского общества я могу только сказать спасибо. Этот случай внес свой вклад в создание в Чехии мультикультурного общества, когда одна национальность обогащает другую.
Одна культура в ничем обогащает другую.
История с несуществующей Лан Фам Ти пошла на пользу не только вьетнамской общине в Чехии, но и помогла понять характер нового века технологий. Это пример того, как при помощи отличного знания компьютерной техники можно создать любую мистификацию. Ян Цемпирек умудрился на протяжении целого года общаться с жюри конкурса по электронной почте. Он посылал фотографии вымышленного автора книги, создал видеообращение к читателям после получения премии, даже давал интервью центральным газетам по e-mail. Журналистам он сообщил, что Лан Фам Ти не может лично присутствовать на церемонии вручения награды, так как она поступила в Малазийский университет, и ее родители не хотят, чтобы она отвлекалась от учебы. При этом представители издательства, которое занималось публикацией победившей книги, не посчитали подозрительным, что основная часть общения с лауреатом премии проходит по интернету. По словам представителя книжного клуба Дениса Новотной, со всеми авторами, с такими известными, как Харуки Мураками и Майкл Каннингем, да и с менее известными, издательство общается по электронной почте. Даже денежная премия за книгу была перечислена на указанный автором банковский счет без его личного присутствия. Так что, вероятно, в будущем нас ждет еще не одна литературная мистификация. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Недавняя серия самоубийств среди работников телефонной компании «Франс Телекома», о которой уже рассказывала «Радио Свобода», потрясла французов. 25 случаев за 1,5 года. Эксперты говорят, что случаи суицида на работе во Франции уже не являются отдельными человеческими трагедиями. Психосоциальный стресс считается сегодня во Франции острой проблемой здравоохранения, так как тем или иным образом затрагивает примерно треть активного населения страны и больше половины менеджерского состава крупных концернов и предприятий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузанна Мирханян.
консультант Парижского бюро по трудоустройству Дамьян Леблон ежедневно принимает высококвалифицированных менеджеров, которые регулярно ощущают на себе последствия стресса. Его клиенты описывают в основном похожие ситуации, вызывающие у них подавленность и эмоциональное напряжение. В большинстве случаев стресс возникает, когда нарушается равновесие между задачами, которые ставятся перед сотрудником, и теми средствами, которые предоставляются ему для достижения цели. К тому же для работников крупных фирм существует немало табу. К примеру, они не должны выражать свои эмоции, чтобы не показаться слабыми в глазах коллектива. Во Франции знают, что стресс и эмоциональные нагрузки разрушительны не только сами по себе, но и являются причиной множества заболеваний. Пропуски из-за болезней и лечения работников обходятся стране примерно в 1 миллиард евро ежегодно. Французские психологи считают, что существует множество факторов, которые способны вызвать у людей состояние психоэмоционального стресса, говорит врач-психотерапевт Патрик Лежерон, являющийся автором книги «Стресс на работе». В течение последних 30 лет в сфере труда произошли радикальные изменения. Раньше во Франции тяжелые условия работы предполагали физическую нагрузку или неблагоприятную окружающую среду, например, холод. Сегодня практически везде на смену этим проблемам пришли трудности психологического характера. Их создают такие факторы, как большой объем работы, который нужно выполнить в ограниченные сроки, а также высокие требования к качеству труда и его результатам. Многие работники часто и вынужденно меняют место службы, профессиональную среду. Со временем у них возникает чувство, что они полностью выкладываются на работе, но остаются непризнанными и непонятыми. Психологи считают, что в некоторых учреждениях в последние годы перешли к новым методам организации труда, без учета того, как это может сказаться на душевном равновесии работников. Возьмем, к примеру, гигантские офисы, так называемые open space, где нет стен для разграничения помещения на индивидуальные рабочие кабинеты. Лишенные своего личного пространства, служащие проводят рабочий день на виду у десятков коллег. Они также не могут защититься от внешних воздействий, к примеру, от сотен телефонных звонков и чужих разговоров, не относящихся непосредственно к их работе. Вдобавок к этому, служащие находятся в постоянном контакте со средствами связи. Мобильные телефоны, компьютерные сети с их информационными потоками невольно держат людей в состоянии постоянного напряжения. Во Франции даже вышла в свет книга под названием «Open Space убил меня», в которой авторы, двое молодых служащих французских фирм, разоблачают теневые стороны современной практики менеджмента. С 2002 года законодательство Франции требует от учреждений проводить регулярную диагностику психосоциального состояния коллектива. Рузанна Амирханян для Радио Свобода, Франция.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарет, журналисты Марк Крутов, Михаил Шевелев, продюсер Михаил Косторов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей в 10 часов 7 минут, повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Разногласия в недрах Конституционного суда после бунта либерального крыла его судей обсуждаем с бывшим полномочным представителем президента России в Федеральном собрании Александром Яковлевым. Повтор программы «Грани времени» через 7 минут. Ну, а я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Последний раз зарплату давали в июне этого года, накануне приезда на Алтай.
Конгресс соотечественников начинался в великие времена.
Судьба проекта заповедника Утриш должна решиться на общественных
съездах. Польша – это единственная страна Европейского Союза, которая прошла через кризис и сижав.
Сербы в Косове де-факто стали национальным меньшинством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».